Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Александр Островский был старшим сыном в семье. С раннего детства он увлекался чтением русской литературы. Его отец мечтал, чтобы сын стал юристом, и Александр даже попытался выполнить отеческую мечту. Но подкачало римское право, которое студент не смог сдать, и вылетел из вуза. Александру Николаевичу довелось поработать в суде, оттуда и пошло его пренебрежение к чиновникам. Актуальны ли сегодня пьесы Островского? С нами на связи театральный критик, писатель, кандидат филологических наук Наталья Старосельская. Здравствуйте, Наталья Давидовна.
Добрый день, Даша.
Наталья Давидовна, ну вот Александр Островский, насколько его... Я бы сказала, блистательные пьесы, но актуальны сегодня, скажем так.
Вы знаете, мне иногда начинает казаться, что сегодня его пьесы более актуальны, чем в его время. Тогда они были для достаточно узкого круга, принадлежащего к дворянству, купечеству, ну, может быть, в малой части мещанству. Сегодня они актуальны для всех. Потому что если, скажем, где-то в 50-е, 60-е годы какую-то часть слов надо было просто объяснять и к программке прикладывать словарик, чтобы понять, там, что такое долговая яма, проценты, прочее, то уже позже это стало нашим сегодняшним днем. И ведь не случайно в последние годы, ну, практически вы не найдете театра российского, в котором не шли бы пьесы Островского. Причем не одна, а две, три, иногда и больше. Но не говоря о доме Островского, нашем малом театре, в котором они никогда не сходили со сцены. Но сегодня, понимаете, это когда в 70-е годы Марк Захаров поставил в Театре Сатиры свой знаменитый спектакль «Доходное место», где играл Андрей Миронов, ведь спектакль закрыли. И закрыли, я думаю, очень умные люди, которые поняли тогда, что это не столько современность, сколько это предупреждение, пророчество. А мы же всегда очень боимся пророчеств. Люди так устроены, и мы не хотим в это верить. И когда в 90-е годы, когда уже мы увидели все эти красные пиджаки, золотые цепи и прочее, очень простой спектакль в Воронеже «Доходное место» поставил Анатолий Васильевич Иванов, замечательный режиссер. И это был страшный спектакль, который взывал к тому, что, дорогие мои, это время наступило. Будьте осторожны, постарайтесь понять, постарайтесь не участвовать во всем этом. И это было очень важно. Вы знаете, я помню до сих пор эти спектакли, хотя уже чуть не полвека прошло, и тем не менее они просто попадали абсолютно в душу. И сегодня мы же на самом деле, ну, боже мой, Островский, 47 пьес. Сколько мы из них назовем? Ну, десяток от силы, не более того. Поэтому, когда стараются ставить, я особенно ценю, когда стараются ставить спектакли по пьесам, ну, как бы неизвестным широкому кругу. Я очень жалею, что сегодня ни в одном театре не идет его блистательная пьеса «Шутники», которая тоже очень попала бы в наше время. Я очень радовалась, когда в Русском театре в Одессе увидела постановку Леонида Ефимовича Хейфица «Блажь». Это был абсолютно современный спектакль. И очень рада, что он сегодня идет в Москве в постановке очень хорошего режиссера Юрия Иоффе и вызывает сочувствие зала и, самое главное, сомыслие. Потому что люди начинают задумываться над очень простыми вещами, о которых нельзя не задуматься, иначе ты перестанешь быть человеком. И очень много сильных, очень интересных спектаклей в провинции. В Тольятти «Доходное место» в постановке Михаила Чумаченко. В Курске «Волки и овцы» в постановке Юрия Валерьевича Буре, одного из старейших наших режиссеров. «Лес» в Орле в Театре «Свободное пространство» в постановке Веры Анненковой. Тот же «Лес» в Рыбинске в постановке режиссера, ученицы Хейфица Натальи Люцковой. Замечательный спектакль Бориса Морозова в Белгороде «На всякого мудреца довольно простоты». И вот я очень жду, на днях буквально состоится премьера в Театре армии. Андрей Бадулин ставит спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
Знаете, Наталья Давидовна, вот вы заговорили о его пьесах, о его спектаклях. Я бы еще тут упомянула, меня очень впечатлил спектакль «Лес» в Театре Содружества актеров на Таганке с блистательной Марией Ароновой в главной роли. Это просто феерия какая-то.
Вы знаете, к сожалению, я не видела, но согласитесь, ведь, понимаете, эта тема леса, она актуальна и для сегодняшних артистов. Вот этот дуэт Счастливцева-Несчастливцева и все их разговоры, это очень актуально для современной театральной ситуации. А вся ситуация, связанная с Гурмышской, с Булановым, с лесом, ну, она просто слепок с нашей сегодняшней жизни.
Не могу здесь с вами поспорить. Не могу. Абсолютно согласна.
Да, поэтому они будут жить, эти пьесы, всегда. Вот мы не случайно же, понимаете, мы очень долгие годы иронически относились к фразе Луначарского «назад к Островскому». Но она сегодня работает. Работает невероятно. Я не хочу уничтожить современных драматургов. Я скажу честно, что я не очень ими увлечена. И не могу сказать, что я очень много их пьес читаю, знаю. Что-то там видела в театре, какие-то спектакли. Но у меня нет ощущения вот такой жгучей современности, как это бывает на произведениях классики. Кого угодно. Можно взять Салтыкова-Щедрина, можно взять Сухова-Кобылина, можно взять, ну, про Чехова я не говорю, это отдельная тема. Чехов — это вообще на все времена. То есть любого из драматургов тех времен мы читаем сегодняшними глазами. Да, иногда нам мешает устаревший язык. Он становится преградой.
Наталья Давидовна, а чем вы можете вот это вот объяснить? Вот пьесы Островского ведь писались, ну, собственно, по другой реальности. Почему сегодня они настолько актуальны? Это мы к ним пришли или он такой вот пророк своего отечества?
Вы знаете, я не знаю, думал ли он в то время, когда он писал эти пьесы, о том, что он их пишет про своих современников. Ну, естественно, что драматург писал о том, что он видел вокруг, о том, что он чувствовал и так далее, как и все драматурги. Но дело все в том, что все же в мире повторяется. Ведь существует некая спираль, и на ином витке все повторяется, и повторяется обычно страшнее, чем это было в предыдущую эпоху. Вот и мы дошли до этой точки. Понимаете, если из грозы эти предсказания страшные сумасшедшей барыни, вот об этом мире, когда все рухнет и все прочее, ну, мы в пандемию испытали это в полной мере и продолжаем еще испытывать, когда вдруг вот что-то обрушилось. Это не предвидение, наверное, это просто повторяемость эпох. Опять же, как сказано устами Вершинина у Чехова, у Тузенбаха изменятся фасоны пиджаков, изменится еще что-то, люди останутся теми же. И люди остаются теми же, какой бы ни была вокруг жизнь. Да, они меняют прически, одежду, они обзаводятся какими-то удобствами, техническими новшествами, но души-то остаются теми же. Поэтому ничего с этим не поделаешь.
Да. Наталья Давидовна, вот вы уже упомянули, что немножечко может мешать в освоении классики устаревший язык, хотя, как мы видим по тому же Островскому, этот устаревший язык вдруг неожиданно стал нашей реальностью, и он перестал быть устаревшим.
Да.
Но
да.
Вот что касается так осовременивания, скажем, пьес. Одно дело, когда осовременивают язык, чтобы зрителю было понятнее, о чем идет речь. Одно дело, когда, ну, приближая к современности, меняют костюмы. Но ведь последняя тенденция, которая меня дико возмущает, раздражает и вызывает гнев, я не знаю, просто вот возмущение, когда начинают осовременивать настолько, что это вообще перестает иметь хоть какое-то отношение к пьесе. Когда, простите, Белоснежку или там Снежную Королеву играют играют чернокожие актрисы, а чудовище становится в «Аленьком цветочке» нетрадиционной ориентации, и вообще половина актеров выходит в принципе без костюмов на сцены. Ну вот это же чудовищно. Вот как вы относитесь к подобным осовремениваниям?
Да, я совершенно с вами согласна. Причем я бы сюда еще добавила даже костюмы. Вы знаете, я помню, в самом начале 90-х очень хороший режиссер Глеб Дроздов, который был художественным руководителем театра «Колесо» в Тольятти. Театр пользовался в то время очень большим успехом. Он привез в Москву спектакль, тоже доходное место, где у него все мужчины-герои были в красных пиджаках и с увесистыми золотыми цепями на шее, все женщины были в мини-юбках. И это было чудовищно, потому что это не совпадение образа и его словесного отражения, оно ужасно. А когда меняется, как вы совершенно верно отметили, когда меняется ориентация героя и все прочее, это уже это не искусство. Это не искусство. Это, знаете, мне напоминает вот старый-старый лозунг 20-х, если я не ошибаюсь, годов, что утром в газете, вечером в купле. Понимаете, вот то же самое, когда идет это безумное опошление всего. Это просто пошлость, которая заняла сегодня в нашей жизни огромное место. Огромное. И на это смотреть действительно невозможно.
Смогут ли наши классики, включая Островского и на его примере, пережить вот этот период мракобесия, я бы сказала?
Вы знаете, я думаю, что они не просто его переживут. Рано или поздно они его переломят. Этот момент. Обязательно переломит. Тоже я не могу не вспомнить, как в 80-е годы вот всегда считалось, что Сухово-Кобылин, ну, невозможно, очень архаичный язык. Действительно, так оно и есть. Но в 80-е годы Георгий Александрович Товстоногов поставил смерть Тарелкина, сделав из этого оперу-фарс. То есть он оставлял текст Кобылина, но там были монологи, арии какие-то бесконечные. Вы знаете, это был фантастический спектакль, просто фантастический. Я не знаю, только самый ленивый из наших критиков старшего поколения не воспел его, потому что это было действительно необыкновенно. Точно так же в свое время Товстоногов еще раньше сделал с «Историей лошади». В этом не было ни грана на пошлости. В этом не было никакой выдумки. Это когда на основе для того, чтобы облегчить восприятие этого языка, ставился спектакль, переводилось немножко в другой жанр. И все становилось на свои места. Поэтому, значит, это не Товстоногов сломал Сухого-Кобылина, а Сухого-Кобылин сломал Товстоногова, насколько это было возможно, заставив его к этому обратиться. Когда Товстоногов, а он был очень чутким ко времени, когда он услышал это время, когда он услышал, как говорил Блок, музыку этого времени, этого ветра, он понял, что это должно дойти. А для того, чтобы это дошло, надо это перевести в другой жанр. Но надо именно это. Не современная пьеса, а именно классика. И мне кажется, что это будет обязательно, рано или поздно это будет, потому что все эти переиначивания, они ведь, в общем, ни к чему хорошему не приводят. Они все похожи на телевизионные ток-шоу. Просто немножечко зрителей развлечь, отвлечь, и все. И выпустить его на волю.
Согласна с вами. Спасибо огромное, Наталья Давидовна. А я напомню, с нами на связи была театральный критик, писатель, кандидат филологических наук Наталья Страсельская.
Интервью на радио «Спутник».